Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, это вечер воскресенья. С вами в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов, и наш гость в студии сегодня известный православный публицист Сергей Худиев. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как всегда, по воскресеньям мы говорим о христианском свидетельстве в мире, о том, как христианин живет и сосуществует с современным обществом, какие возникают сложности, какие возможности. И вот я помню, когда-то очень давно, лет, наверное, 8 назад, я слушал ваше интервью, тоже где-то по радио, и вы рассказывали о том, что ваш путь к вере начался, вообще говоря, с довольно жесткого отрицания Бога. Вот действительно так, да?
Если позволите, я даже цитату приведу. «Половину своей жизни я был атеистом, и сейчас я люблю перечитывать серьезных атеистических мыслителей. Я могу посмотреть на мир глазами атеиста и попытаться осмыслить его именно с этой точки зрения. Если бы я был атеистом, мне пришлось бы верить, что истинного света просто нет, и моя совесть не просто находится под влиянием общества и культуры, но и полностью ими сформирована. Это публикация из вашего, труда «Пять писем о православии».
Вот, даже с цитатой классиков.
Действительно так, и одним из влияний, которые меня в конечном итоге привели к вере, это был такой сумрачный германский гений Фридрих Ницше. А я его читал, это был излет советской эры, и его, естественно, не издавали, но были дореволюционные издания, они лежали в спецхране библиотеки Калининского государственного университета. Чтобы попасть в спецхран, нужно было получить разрешение декана, я его получил. И я взял, значит, эти книги, начал читать. Мне было интересно, как это, какая-то жуткая антисоветчина. Но Ницше — это идеальный автор для замкнутого, высокомерного, угрюмого юноши, которым я тогда был. Знаете, я вот недавно видел беседу британского христианского журналиста Питера Хитчинса с каким-то атеистом, и он сказал своему оппоненту, что, знаете, вы мне напоминаете самого отвратительного и невыносимого человека, которого я когда-либо знал, меня в подростковом возрасте. И вот тогда я был, значит, действительно человеком одиноким, угрюмым и высокомерным, и Ницше, который постоянно пишет о презрении к стаду, вот он очень был как бы, очень хорошо в это все укладывался. И что было важно и интересно, он был яростный атеист. И атеисты, как сказал Соломон Ружди, это люди, зацикленные на Боге. И до этого я как-то не очень был сосредоточен на этой проблематике вообще. Как многие очень люди живут вообще, не задумываясь о том, есть ли Бог или нет. Они живут, как им живется. И когда ты сталкиваешься с яростным, с решительным атеистом, который глубоко задумывается о том, есть ли Бог, если Бога нет, то какие последствия этого, что из этого следует, то это побуждает просто думать об этом. И Ницше, он пишет, что если Бога нет, Ницше настаивает на том, что его нет, собственно, совесть — это голос стада. У него есть, по-моему, это в Заратустре, там так говорил Заратустра, у него там есть такая фраза, что голос стада еще будет долго звучать в тебе. И когда ты скажешь, у меня не одна совесть с вами, это будет еще жалобой и страданием. И он побудил меня вообще думать о том, что, а как устроено мироздание? А действительно ли оно вот такое, как его Ницше описывает, что Бога нет? Что если Бога нет, то из этого следуют определенные выводы. И Ницше не боится их делать.
В каком-то смысле даже до конца идет.
Да, он их додумывает до конца. Что Бога нет, все живое грызет друг друга. Значит, я учу вас о сверхчеловеке. И вот этот мотив сверхчеловека, он еще был интересен, поскольку Ницше пишет о том, что человек — это нечто, что должно преодолеть. У него эта идея привязана к эволюции. Вот человек там произошел от обезьяны, а от человека еще что-нибудь произойдет. Вот будет этот сверхчеловек. Но была сама идея, что человеческая жизнь, она обладает неким надчеловеческим потенциалом, что человек — это нечто большее, чем человек. И сама эта идея, потом я начал понимать, что это вывернутый наизнанку идеал святости, что Слово Божие говорит, что люди сделаются чем-то гораздо большим, чем люди, что прославленные святые в небесах — это нечто бесконечно превосходящее человека в его наличном состоянии, и в человеке сейчас уже есть ожидание этого, есть какой-то потенциал для этого.
Но чтобы сделать этот шаг, даже, я бы сказал, прыжок такой, да, явно одного Ницше вам было недостаточно.
Ну, конечно же, нет, и потом уже я встретил в... В Москве я приехал поступать в МГУ, и я прилетел. И уже кончалась, уже пошла перестройка, ускорение, значит, гласность. И в Москву приехал журналист Марк Макаров. Это протестантский журналист радио. И он встречался с своими слушателями где-то в коридоре. Они просто стояли, значит, там в МГУ, и я проходил мимо. Я просто прислушался к разговору, и я с ним заговорил с намерением его потроллить. Не было тогда термина, но была практика. И он, значит, поговорил какое-то время, он мне подарил книжку, которую он провез через границу, Клайва Льюиса, «Боль» в том переводе. Потом вышел перевод другой, «Страдание». И когда я прочитал Льюиса, меня это поразило тем, что человек, который явно меня умнее и образованнее, он является христианином. Поскольку одна из само собой разумеющихся вещей, которым учили в советской школе, это то, что вера в Бога — это признак либо нечестности, либо глупости, такой интеллектуальной недостаточности. Ну, или это некий такой суррогат социальной жизни для каких-нибудь старушек, у которых больше ничего нет в жизни. И когда я прочитал Льюиса, я понял, что вот, ну, это не так, что я... Атеист не потому, что я такой умный, а они верующие не потому, что они такие глупые, что вот эта идея интеллектуального превосходства, которая вот в самом простодушном виде я часто встречаю, значит, у сетевых атеистов, она на этом упала. Но, конечно, прошли еще годы. Это был достаточно долгий процесс.
Когда этот процесс, наконец, завершился вашим приходом в церковь, ваши отношения с людьми сильно поменялись? И вот ваше окружение сильно изменилось, например?
В церковь я пришел в 92-м году, причем это одновременно было... Я в один и тот же день женился и крестился. То есть я где-то часов 11, что ли, женился, и где-то часов 4 крестился. И, конечно, моя жизнь переменилась. Собственно, как вам сказать, то, что меня удерживало от обращения, удерживало от того, чтобы прийти в церковь, было, как вам сказать, такая смешная получается вещь, грех, которого я в реальности не был успешен. То есть я знал, что для того, чтобы стать христианином, мне нужно будет отказаться от Будды, но при этом, будучи человеком очень угрюмым, замкнутым, эгоистичным и высокомерным, я и не будил особенно. У меня не было каких-то бурных успехов на этом поприще, именно в силу моего такого угрюмого, замкнутого, закрытого характера. Но я знал, что если я стану христианином, мне нужно будет там дать обет, что вот все больше никогда.
И поэтому... То есть вы допускали момент такой, вы допускали такой исход, что вы станете христианином?
Я, скажем, видел такую перед собой опцию, и понимаете, как, значит, устроены все ловушки лукавого, который тебе ничего не дает. Но говорит, что если ты к Богу придешь, то вообще все лишишься. И того, чего тебе и раньше не давали. Вот. И когда я просто встретил свою жену, я понял, что это моя жена, и вступил в брак, это, естественно, отпало, значит, соображение. И после того, как я стал христианином, я крестился в храме Косьмы и Дамиана в Успенском Вражке, и это было маленькое помещение на втором этаже. Внизу была типография, ну, вернее, она находилась в процессе съезда, там ее вывозили, и внизу, естественно, не могли служить. Служили в такой маленькой комнатке наверху, и вот там меня и крестил отец Александр Борисов. И, конечно, моя жизнь стала изменяться, но, естественно, появились, ну, вылезли, вернее, они были обычные проблемы неофита, то есть это когда ты уже познал истину, и у тебя есть, с одной стороны, сознание, что ты сейчас стоишь в истине, а с другой стороны, есть много необломанной гордыни, и многие люди, которые обратились взрослыми, они помнят этот эпизод.
Это да.
И, знаете, Владыка Антоний Суржский где-то говорит, что когда человек становится христианином, все в его семье становятся святыми мучениками. Подвижниками и мучениками, чтобы его, значит, претерпевать. Но постепенно я начал осознавать, кто такой Христос, что он сделал, что из этого следует. И, конечно же, это стало очень сильно влиять на мои отношения с людьми.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях публицист Сергей Худиев. С вами мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Сергей, можете рассказать о своей встрече со Христом? Вы немножко начали. Когда вы начали себе его открывать,
вы знаете,
как он вам открывался?
Как вам сказать, это бывает очень сложно сформулировать. Люди по-разному приходят к Богу, и я знаю людей, которые могут сказать, что такого-то числа, в таком-то часу, значит, не знаю, там, в 15 часов 20 минут я уверовал во Христа. Я не могу назвать такую конкретную дату. Я могу, я помню, конечно, когда я крестился, но это уже было, крестился уже совершенно сознательно, уверовал-то и раньше. И я начал осознавать свою веру по мере того, как я ходил в церковь. И я помню отца Георгия Чистякова, который мне очень в этом отношении помог, как человек, который являл пример живого христианина. Конечно же, не только он, просто вот это одно из ярких впечатлений. И я начал понимать, что реальность Христа в жизни других людей и в моей жизни, то есть что христианская вера — это не просто некий набор убеждений, это личные отношения.
А вот пример отца Георгия, например, в чем он выражался?
Тут даже трудно описать, потому что, знаете, вот как есть, люди спорят о Писании и предании, что Писание — это текст, и богодухновенный текст, и бесконечно важный, центральный для нас текст, а предание — это много вещей, которые иногда трудно перечислить.
И формализовать.
Потому что вот я помню, у меня было пару раз в жизни необходимо сформулировать, что такое священное предание. Я смотрел, как люди другие формулируют. И сформулировать это достаточно трудно. Ну, можно перечислить, там, литургическая практика церкви, святоотеческие труды, там, деяния вселенских соборов. Но есть еще личный пример людей, то, как человек смотрит на других, какое у него при этом выражение лица, как он разговаривает, как он тебя встречает, когда ты с ним разговариваешь, как он себя ведет в ситуации, когда его что-то утомляет, когда там любой священник на приходе — это человек утомленный, на котором очень много работы с людьми. И ты видишь, как человек, как живой человек себя ведет, как он реагирует.
Вот именно в разных ситуациях.
В разных ситуациях. И это очень трудно формализовать. Это очень трудно оформить в виде текста. Это живой пример, как человек себя ведет. Он научился у кого-то еще, у предшествовавших ему людей. И теперь мы учимся у него.
И вот именно пример отца Георгия Чистякова здесь сыграл такую важную роль, да?
В частности, его пример. Конечно же, было бы несправедливо как-то других людей отодвинуть в сторону, не только его. Но, конечно же, очень важно пребывание в церкви. Потому что нельзя быть христианином, нельзя как-то духовно расти по книгам. При том, что книги очень важны, и, конечно, я читал очень много книг, но очень важно, чтобы вы были в церкви и общались с живыми христианами.
Сергей, вы, получается, пришли к православию интеллектуальным путем, правильно? Это не было каким-то эмоциональным или каким-то внутренним необъяснимым открытием. Или я неправильно понимаю?
Ну, эмоционально, скорее да, скорее, ну, скажем так, интеллектуальным, может быть, отчасти эстетическим. Но есть еще момент, который Льюис называет радость, и я уж не знаю, куда это отнести. Там, есть несколько переживаний, которые были у меня в момент еще неверия, которые могут быть абсолютно непонятны со стороны. И, как вам сказать, то, что у меня вызывало эти переживания, может абсолютно никак не трогать других людей. Но вот я помню, что когда я был маленьким мальчиком в абсолютно советские годы, в абсолютно неверующей среде, мне попалась в руки у моей бабушки открытка. У меня тетя в советские годы была выездная, она ездила преподавать за границу, и она оттуда привезла, среди прочих вещей, открытку. Просто открытка, знаете, вот как в 70-е годы делали такие объемные открытки, и на открытке была изображена церковь, зима, какая-то старинная машина, и какие-то люди заходят в эту церковь. И эта открытка у меня вызвала вот то непередаваемое переживание, которое Льюис, наверное, и называет радостью. И вполне вероятно, что если бы вы ее увидели, у вас бы это не вызвало ничего, это очень индивидуально. Потом я помню момент, когда я был чуть старше, но при этом я тоже был абсолютно неверующий. Значит, тогда еще, ну, лет 12, наверное, было. И я услышал мелодию из «Радиоточки». И опять-таки, эта мелодия, вы ее можете легко найти, это «Одинокий пастух», «Пастух Васта», она хорошо известна. И вполне вероятно, что для других людей это не больше, чем просто, ну, мягкая, приятная мелодия. А у меня почему-то это вызвало ощущение рая, и мне представилось что-то вроде поля, покрытого чем-то похожим, может быть, на камышей. Но вот внезапно я пережил чувство присутствия рая, что существует нечто немыслимо прекрасное. И это немыслимо прекрасное, ну, как об этом Льюис пишет, его невозможно ухватить. Вы не можете его вызвать. Вы не можете его контролировать, но оно есть. Одно из ранних переживаний, тоже связанных с этим переживанием радости, это то, что относится к звездному небу, к космосу. Космос — это было ближайшее для советского ребенка, что можно было найти трансцендентного. Вот. И вот этот опыт радости, эти намеки, такие просветы, которые напоминали о том, что в жизни есть нечто намного более радостное, прекрасное, подлинное и живое, чем все, что я мог бы здесь, в этой жизни, на что я мог бы рассчитывать. Но что касается, так сказать, интеллектуального прихода к вере, действительно на меня большое впечатление произвел Льюис, но вот Льюис он о себе пишет как о таком неохотном обращенном, когда он осознал, что Бог реален и не очень этому рад. У меня такого все-таки не было. Для меня вот интеллектуальное признание того, что Бог есть, оно шло достаточно близко с признанием того, что я этому рад.
Сергей, вы сказали об ощущении рая и об ощущении радости, которое невозможно найти здесь, на земле. Вот это чувство благодати Божией, на самом деле, мне кажется, да?
Да.
Это можно так назвать. Известный психиатр, психотерапевт, прошедший Освенцим Виктор Франкл, он лечил таким образом людей от депрессии. Это был один из его методов, когда к нему приходили люди, которые находились в глубокой апатии, помимо всех других способов и методов выведения их из этого состояния, он также пытался, если человек был верующий, он пытался помочь ему вспомнить какие-то, может быть, детские, может быть, юношеские, может быть, любые совершенно вот такие вот какие-то внутренние встречи с души, с раем. И вот за эту ниточку начинал тянуть, и человек выходил зачастую просто из тяжелейших состояний. Я недавно прочитала книгу одной из его учениц. И меня это настолько потрясло. То есть это, получается, деятельная радость. Это деятельное пребывание в радости, понуждение себя помнить о рае, память рая держать в себе. Царствие Божие внутри вас есть, как сказал Христос в Евангелии.
Может
так
быть,
ли это?
Вот если говорить об этом опыте радости, то его особенность, его абсолютно невозможно контролировать. Он приходит внезапно, и ты понимаешь, что это нечто абсолютно подлинное и реальное, но ты не можешь это вызвать. Да, я думаю, что понуждение себя к радости, оно возможно уместно. Апостол говорит, радуйтесь, это заповедь. Но если говорить об этом опыте радости, он происходит как-то внезапно, и его нельзя контролировать.
И что же делать, когда оно уходит?
Принимать это просто вот как некую неизбежность, и я думаю, что вера — это что-то, что относится прежде всего к воле, потому что иногда люди полагаются на переживания и ощущения, ищут переживания и ощущения, их не находят, и от этого унывают, но такого рода опыт — это то, что Бог дает столько, сколько нужно, и не больше. И вера — это прежде всего волевое решение довериться и покориться Богу. Это как брак, который заключается обычно из-за того, что люди влюблены друг в друга, у них есть очень яркий эмоциональный опыт, но для того, чтобы поддерживать брак, нужны усилия, нужно решение, что я вот теперь пребываю в этих отношениях, я буду их поддерживать, я принимаю на себя обязательства, которые из этого следуют, и также отношения с Богом, они предполагают, ну, прежде всего, волю, мы решаем. Знаете, вот как у Льюиса есть очень хороший момент, где в сказке «Серебряное кресло» там герои попадают в это подземное царство, им это подземное колдунье их окуривает каким-то дурманом, начинает им внушать, что нет ничего, нет никакой Нарнии, а все, что реально есть, это подземье. И там один из персонажей, такой он по жизни пессимист, этот Лужехмур, он обжигает себе, значит, лапы свои перепончатые и говорит, ну, может, мы все это и придумали, но мы будем лучше искать вот этот придуманный мир, чем оставаться в этом вашем. То есть это некий акт выбора, акт воли. Я решаю следовать вере, просто не потому, что я что-то переживаю в данный момент, а потому что я принял на себя такие обязательства, я так решил.
Мы сейчас обязательно продолжим об этом говорить, только на минуту прервемся. У нас в гостях, напоминаю, Сергей Худиев, православный публицист известный, в студии моя коллега Кира Лаврентьева и я, Игорь Цуканов.
Вечер воскресенья на радио «Вера».